Это радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Певчий дрозд. Памяти Григория Забельшанского. Умер человек, которому смерть шла меньше всего. Невероятный эрудит, острослов, лучший рассказчик любого застолья, всегда пребывавший в интеллектуально приподнятом настроении, вечный юноша. Он оказался смертен. Объяснить постороннему, кем был Григорий Борисович Забельшанский, не так просто. Хотя есть набор формальных данных. Родился 23 августа 1943 года в блокадном Ленинграде, был старшим из трех братьев, закончил кафедру искусствоведения исторического факультета Ленинградского университета, специалист по истории архитектуры, в аспирантуру принят не был, по всей видимости, за еврейское происхождение, работал в социологической лаборатории у Михаила Борщевского, в последние годы в Московском государственном университете культуры и искусств, преподаватель истории зарубежного искусства, автор публикаций по семиотике архитектуры и теории композиции. Но есть и неформальная сторона биографии, характеризующая личность. Дар жизни, витальный дар, умение наслаждаться интеллектуальными и творческими плодами бытия, полное отсутствие карьерных способностей, какой-то непроходимый идеализм мировоззрения. Мы начнем с фрагмента из программы 2008 года «Быть ли Петербургу пусту?». Она была посвящена угрозам, нависшим над петербургскими архитектурными ансамблями. У микрофона Григорий Забельшанский. Вместе с ним в студии «Свободы» архитектор Михаил Филиппов.
Начну с известного поклонника российской архитектуры Толерана, который когда-то сказал: «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Вот такого рода «хуже, чем преступлений» в центре Питера возникло уже достаточно много. Это и такое стеклянное нечто возле Казанского собора. Это отвратительно нарисованный бессмысленный купол, налезающий на дом Мятлевой, вообще, так сказать, портящий вид Исаакиевской площади, налезающий вот как шапка у толстовского Филиппка. Это и чудовищное здание, которое задавило перспективу Смольного собора на Шпалерной. И вот как бы последняя новость с этих фронтов – это те уши, так сказать, два железобетонных кукиша, которые возникли на Васильевском острове, это наш ответ Захарову и Тома де Тамону. И, конечно же, не мешало бы действительно вешать на эти здания таблички с именами их авторов, для того, чтобы потомки знали, кого за это благодарить. Как известно, Александр I приказал снести уже практически построенное здание биржи Кваренги во имя того, чтобы зданием Тома де Тамона организовался вид стрелки Васильевского острова, один из самых хрестоматийных видов города Петербурга и вообще один из самых прекрасных городских пейзажей в мировой архитектуре. Ломать его, ну, означает не только пренебречь какими-то эстетическими и этическими нормами, но еще к тому же обречь Питер, который делается большим туристским городом и большой туристской столицей, на потерю многих долговременных выгод. Вот это то же самое, как если построить позади Парфенона или Санта-Мария-дель-Ла-Салюта что-нибудь этакое, для того, чтобы, так сказать, поселившиеся там новориши могли наслаждаться украденными у венецианцев или у петербуржцев видами, и потерять огромные доходы от туризма, который в Питере только-только начал развиваться.
Это уже происходит. В Америке я читал статью о том, что американские туристы некоторые требуют деньги обратно, потому что им говорили, что они увидят не классический мегаполис, а видят они нечто другое.
Совершенно верно, так сказать. Соревноваться, так сказать, с Дубаем на этом поле Петербургу, с одной стороны, бессмысленно, а с другой стороны, абсолютно безвыигрышно. Никто ведь не подсчитывает тех прямых убытков, которые понесет Питер вот от этой самой архитектуры. Это можно сравнить с бомбежками в каком-то смысле, потому что вот центр Питера буквально бомбардируется вот этими самыми абсолютно чуждыми ему и очень плохо исполненными постройками. И, в общем, действительно, точка невозврата уже близка.
Я знал Григория Забельшанского на протяжении 22 лет и в Париже, и в Москве, и в Праге, и имел честь пользоваться его расположением. Но сегодня, две недели спустя его кончины, он умер 11 октября в московской клинике, надо предоставить слово не просто его приятелям, их легион, а истинным друзьям. Кем же он был? В чем его феномен? Социолог Михаил Борщевский.
Как определить однозначную фигуру и феномен Гриши Забельшанского, это непростая задача даже для меня, человека, который знал его более чем 45 лет подряд. И на протяжении многих лет мы вместе работали. Поскольку Гриша был человек не только сложный, не только сочетавший в себе экстра и интровертность самым причудливым образом, ну и при всей своей общительности, весьма одинокий, при всей своей открытости, весьма закрытый и очень глубоко интровертный с точки зрения переживания внутренних неких. Наша дружба началась осенью 65-го года, когда мне о нем сказала Галя Старовойтова, сказала, я тут увидел в гостях у Саши Рапопорта одного очень известного молодого человека, который совершенно ренессансный по образу поведения, мышления. Может, ты его возьмешь на работу? А я только организовал тогда первую в Советском Союзе социологическую лабораторию по изучению социальных проблем развития городов. А она говорит, он ученик профессора Гуковского. Однако мы встретились, познакомились, и он перешел на работу. И вот началось такое взаимное многолетнее общение, которое в некоторые годы было гораздо более тесным и глубоким, в некоторые годы гораздо более редким. Что нас объединяло? Что для него вот это общение, приятельство или дружба обязательно всегда соединялось с тем, чтобы на противоположной стороне находился собеседник. И вот эти дружеские отношения, они выливались в форму разнообразных диалогов. И что для меня тоже очень важно, и до сих пор, вот я, например, уже 20 лет с лишним живу в Англии, и когда меня спрашивают вот, о впечатлениях, я говорю, все замечательно, за исключением того, что мне не хватает собеседников. Ну, их не хватает по разным причинам. Вот, возвращаясь к феномену Гриши. Феномен редкий для наших дней, тем более нынешних, потому что, с одной стороны, это был человек, принадлежавший к той когорте молодежи, к которой я тоже принадлежал, хотя я старше его на 5 с лишним лет, к той когорте молодежи, которая в момент после начала хрущевской оттепели впервые получила возможность доступа, пусть и ограниченного, но к информации ранее закрытой. И вот мы все впитывали в себя как губка многое, все, что касалось истории, искусства, не только политики, но и науки и так далее. И вот в Ленинграде образовалось несколько таких, кругов, внутри которых возникали и кружки, возникали семинары. Вот, скажем, там один из семинаров я долгое время вел у себя на дому. И вот эти общения, они создавали своеобразную, я бы сказал, элитарную такую прослойку внутри тогдашнего круга молодежи, которая явно отличалась от кругов таких, то, что называлось ИТР, инженерно-техническое. Я ничуть не хочу умалить значение среди инженерно-технических прослойки. Было очень много людей весьма хорошо образованных. Но вот эта группа особенно отличалась, или эти группы, их было очень мало на самом деле. Все люди знали друг друга не только внутри Питера, но и, скажем, внутри второй столицы, а также и некоторых провинциальных городов, Свердловска, Новосибирска. Так вот, знание, значит, что первое выделял Григорий из даже этой элитарной группы, это огромный набор знаний гуманитарных в области истории искусств, политической истории, архитектуры, музыки, поэзии, живописи, etc., etc. Я уже упоминал, что он был любимым учеником Матвея Александровича Гуковского, и, собственно говоря, именно благодаря ему я стал тоже посещать, и был счастлив, что посещал некоторое время до смерти Матвея Александровича его семинары по Ренессансу. С другой стороны, Гриша, как губка, впитывал гигантское количество информации через книги. Он же всю жизнь собирал и собрал довольно уникальную, удивительную коллекцию книг по истории, философии, по искусству в области, а также литературы и поэзии. С другой стороны, Гриша был человек такой, как бы внешний циник и гедонист. Но он не был циником. Вот он любил, часто услышав какие-нибудь квазипатриотические рассуждения или слишком эмоциональные рассуждения по разным поводам, он любил повторять слова Ницше. Узнаю сволочь по склонности к сентиментализму. С другой стороны, он еще любил нарушать разнообразные табу. Если его предупреждали о том, что вот в данной кампании не нужно использовать ненормативную лексику, он начинал свое вхождение в эту кампанию с использования ее и так далее. В то же время открылся для меня совершенно другой стороной, когда мы с ним в 66-67 годах поехали проводить первое такое в истории советской социологии огромное исследование городов Крайнего Севера, поскольку мы работали вот вместе в институте Ленцдниеп. Мы объехали весь Север на протяжении 2 лет. Мы там побывали во множестве командировок: Мурманск, Воркута, Норильск, Певек, Мирный, Якутск, Магадан, Салихард. Вот мы, в частности, когда мы проводили социологическое исследование на Норильске в 66-м году, нам удалось получить разрешение и проехать по так называемой дороге смерти. Это была дорога вдоль лагерей, выстроенных на протяжении 350 километров между Салихардом и Норильском. И дорога, под шпалами которой лежат кости около 300 тысяч человек. Сталин думал соединить Норильский комбинат с Салихардским портом. По ней ни разу не прошел ни один пассажирский или грузовой состав. Они ходили только дрезины геологов. И вот спустя 10 лет после начала закрытия лагерей вдоль этой дороги мы с Гришей там оказались с группой местных бывших зэков, которые нам очень много показывали, рассказывали. Единственный запрет у нас был, нам нельзя было ничего фотографировать, к сожалению. Мы так не смогли сфотографировать, но я помню, что на него это произвело очень сильное впечатление. Несмотря на это, он не произносил никаких, так сказать, был вообще далекий от патетики, терпеть не мог всякого рода патетику. Вот. В то же время Гриша был отчаянный гедонист. Он очень любил компанию, хорошо выпить, закусить, влюбляться. И вот эта сторона его жизни проходила все время на протяжении многих лет перед моими глазами. И я дружил практически со всеми, кто любили его и кого любил он.
Социолог Михаил Борщевский. На радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Певчий дрозд. Памяти Григория Забельшанского. Кем же он был? Говорит общественный деятель Ольга Старовойтова.
Среди нас всегда есть люди уж совсем необычайные. Наверное, можно назвать Гришу, с которым многие и ссорились, и все равно его любили. Наверное, можно его назвать «Человек-праздник». Вот когда он появлялся где-то, это было что-то такое, фонтан, я не очень люблю это слово, но трудно подобрать точные слова, когда человек только что ушел. Вот, какой-то такой источник радости, оптимизма, юмора, шуток, и задавался сразу стиль. Он всегда был центром компании, в тех случаях, когда к нему приходили в гости, это само собой, но совершенно независимо от места и от события.
Вот происходит там, скажем, день рождения мой. И вдруг появляется Гришка. И все по-другому. Все по-другому. Сыплются шутки, это заразительно, другие тоже начинают более удачно шутить. Какой-то беспрерывный праздник жизни наступает тут же. Вот, иногда он шутил, как мне казалось, ну, на грани, там, не очень уместно. Допустим, когда было связано с какими-нибудь грустными событиями. И он шутил, все равно он вспоминал тот же какой-то анекдот, то все. И на какую-то минутку казалось, ну, Гриш, перебор. Но потом проходило время, и тут же, в этот же день, в это же время, может быть, когда через 5 минут, когда через 20 минут, на самом деле он здорово сказал. Это все как-то сменило обстановку, если было грустное событие, то оно превращалось в такое, ну, он придавал какую-то легкость этому, что не надо, не надо никакого трагизма. Жизнь вообще такая штука, что можно ее повернуть в сплошной трагизм. А он поворачивал это в то, что, ну, легче надо, что ли, легче. Он никогда не считал жизнь какой-нибудь ерундой, конечно. Но он умел не придавать значения мелким неприятностям. И в этом смысле я не скажу, что он был человек, который вот там всем помогал. Там вот такие есть люди еще, да. Но он очень сильно помогал тем, что он перенастраивал. И в другой парадигме, в этой шуточной, то есть люди этим заражались. И настроение улучшалось, и отношение к какой-то неприятности становилось совершенно другим, что, боже мой, разве это несчастье, несчастье, да, другое что-то. И вот, наверное, все-таки я за наш разговор лучше слова не придумала. Гришка — это человек праздника. Хотя у него, конечно, были проблемы, у него, конечно, давно болело сердце, но он никогда не жаловался. Никогда. Просто никогда. Наверное, он и не умел этого делать. Ну, может, умел, но не хотел.
О феномене Григория Забельшанского петербургский коллекционер Лев Ривкин.
Главное, что в нем было, это необыкновенная жизнеспособность. Совершенно необыкновенная. И, конечно, эрудиция. Более эрудированного человека я никогда не встречал. В области естественного искусства, литературы, музыки, религии. Точными науками я не занимался. Но вот это было его особенностью. Он был необыкновенно начитанным человеком. То есть мне кажется, что просто не было ничего, что он не знал в гуманитарных сферах. И, в общем-то, со всеми делился. Надо сказать, что он в этом смысле был необыкновенно щедр. Жизнеспособность его, ну, это где-то, казалось бы... В общем, нам всем казалось, что вот ему этой жизнеспособности хватит на многие десятилетия жизни. Вот то, что произошло, для всех трагедия, конечно, для всех его друзей. И большая неожиданность. Как вы знаете, он был чрезвычайно, так сказать, раздосадован всем тем, что, хотя это не его родной город, всем тем, что происходило в Москве с архитектурой. По поводу Петербурга, естественно, у него тоже было достаточно, так сказать, острое мнение. Но все-таки Петербург не так разрушен, как Москва. А по поводу Москвы он был совершенно огорчен. Скажем так. А это его профессия. Это все-таки его родной город. Он здесь родился, как вы знаете, конечно, во время блокады. Он блокадный ребенок. Вообще, по нашим, так сказать, российским законам, он просто блокадник. И естественно, что разрушение города Петербурга для него абсолютно неприемлемо. Хотя оно происходит в значительно меньших масштабах по сравнению с Москвой. Москва тоже стала его родным городом. Он все-таки жил там больше 30 лет. То есть практически половину жизни.
Коллекционер Лев Ривкин. И еще один фрагмент из программы 2008 года «Быть ли Петербургу пусту?» Григорий Забельшанский.
Некие архитекторы говорили мне про все это. Очень хорошо, буквально я цитирую. «Эту ситуацию в Петербурге надо взболтать», — говорили они. Да, так сказать, вот они и бьют яйца для того, чтобы приготовить, на мой взгляд, абсолютно несъедобную яичницу, да. Мы еще не упоминали все-таки всякие другие вещи. Например, чудовищно нарисованную, чудовищно выглядящую стрелку Выборгской стороны, которая совершенно испортила вот эту самую горизонтальную панораму Петербурга вдоль Невы. И, понимаете ли, есть еще одно, о чем я хотел бы сказать. Это, может быть, понимаете, в свое время в одном из известных греческих писем, древнегреческих, было сказано: «Ты не сумел сделать красиво и сделал богато». Это, конечно, не про нас. У нас скорее наоборот. Сейчас и в Питере, и в Москве. «Ты не сумел сделать красивое и сделал большое». Причем «большое» именно вверх, понимаете ли? Дело в том, что это такой архаический, абсолютно примитивный взгляд на величие. Чем больше, так сказать, вообще говоря, по вертикали, да, вот эта самая, так сказать, мифологическая система координат, тем твоя организация, корпорация или ты сам значительнее. Поэтому нужно поднимать здание на 300 метров. Вот Екатерина II, у которой возможностей было не меньше, и денег было не меньше, но, правда, со вкусом было получше, подарила Питеру такие горизонтальные гранитные набережные, понимая этот ландшафт. А, так сказать, громоздить на нем абсолютно немасштабные и убивающие пейзаж постройки неуместно. И еще вот что я хотел бы сказать. Все-таки, понимаете ли, дело в том, что Достоевский не зря говорил про Питер «самый умышленный из городов». Он умышленный в том смысле, что он сочинен. Он сочинен на совершенно особых принципах. И это единство очень легко разрушить. Если мы представим себе, что в новеллу Лескова или в повесть Толстого вставлено несколько инородних строчек, то, конечно, это произведение литературы пострадает, но не разрушится совсем. А вот если в стихотворение Пушкина или Тютчева вставить несколько прозаических строчек, абсолютно неуместных, мы разрушим всю структуру. Вот это то самое, что делается сейчас с Петербургом. Почему-то некоторое количество отсебятины в тексте Лермонтова или Чехова – это нехорошо. А вот абсолютно, как бы так сказать, неперевариваемая отсебятина в уже ставших каноническими городских видах и городской среде – это пожалуйста, причем без всякой подписи и с абсолютно анонимными авторами.
Дрозд. Памяти Григория Забельшанского. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Уроки литературы. Как повлияло введение ЕГЭ на изучение русской классики? Новое в школьном литературоведении. Пушкин – борец за христианские ценности, Гоголь – духовный мыслитель. Эти и другие темы в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 24 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге проходит в рамках всероссийской акции протеста митинг защитников природы. Он согласован с городскими властями. Участники акции выступают против строительства участка скоростной железной дороги на Карельском перешейке, а также за сохранение озера Байкал, заповедника Утриш в Краснодарском крае и подмосковного Химкинского леса. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, произошел взрыв рядом с постом милиции. Один человек ранен. В Екатеринбурге сегодня прошел митинг в защиту бывшего главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Он был осужден на 3,5 года колонии строгого режима по обвинению в похищении людей. По данным милиции, в акции приняли участие около 500 человек. Организаторы заявляют, что пришло до 3000 человек. В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии прошел митинг сторонников победившей на выборах 10 октября националистической партии «Атажурт». Участники акции требовали отставки главы службы национальной безопасности Киргизии, которого считают причастным к нападению на лидера партии Кочембека Ташиева. Случаи холеры отмечены в столице Гаити Порто-Пренсе. Врачи опасаются распространения болезни в перенаселенном городе, где нашли приют множество людей, оставшихся без крова после катастрофического землетрясения в январе этого года. Число жертв эпидемии холеры уже превысило на Гаити 220 человек. Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта WikiLeaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Певчий дрозд. В памяти Григория Забельшанского. Искусствовед, эрудит широчайшего гуманитарного диапазона, острослов и обаятельнейший спорщик, Григорий Борисович Забельшанский скончался в Москве 11 октября в возрасте 67 лет. Сегодня о нем вспоминают близкие друзья. Научный руководитель Института культурных программ Петербурга Андрей Зонин.
В принципе, не останется какого-то полного собрания сочинений, много томов трудов на книжной полке. Дело совершенно не в этом. В культуре всегда огромную роль играют модераторы, сегодня принят этот термин англоязычный, или некоторое связующее, очень важное звено. Григорий был человек, вокруг которого собирались люди, не физически, а интеллектуально, самых разных интересов, профессий, смыслов и прочее, и прочее. Он умел всех этих людей сводить воедино, чем-то заинтересовывать. Конечно, для этого прежде всего нужно было блестящее образование, невероятная эрудиция. Есть еще одно качество, которое постепенно, к сожалению, уходит вместе с поколением. Слово такое почти забытое – совестливость. Хорошее было слово в российской словесности. Вот Григория отличала совестливость, его все волновало. Иногда это меня даже как-то смущало, потому что он мог позвонить из Москвы, потребовать отчета о том, что происходит в культурной, скорее интеллектуальной жизни Петербурга. Что мы делаем, чтобы не было газпромовского небоскреба? И спрашивал очень строго. Я ему за это очень благодарен, потому что должен быть кто-то, кто вот не спит, не ленится, не спит, не равнодушен, а за все в ответе. Роль Григория была, на мой взгляд, очень важна. Важно было не то, что он пишет, а то, что он говорит. Это уходящая, конечно, натура, потому что теперь все пишут хотя бы в интернет, там, в живом журнале, в блогах и прочее, и прочее. А ценность слова постепенно, живого слова, ответственного слова, к сожалению, девальвируется. Я бы не хотел, чтобы мои слова были восприняты как такое старческое брюзжание, но будущее довольно темно, потому что таких людей будет катастрофически не хватать.
Андрей Зонин. Слово социологу Людмиле Иотковской.
Я была помощником Галины Старовойцевой, часто с ним встречались. А вот я хочу как раз вам сказать, что и виделись, и встречались, но он часто очень звонил. И вот у меня такая предугадальная картинка, значит, Галя дома, звонок он звонил довольно часто, там, советы всякие, ну, в общем, бурлящие. Это были такие события, которые нас всех будоражили. Вот что сказали, вот там этот услышал там одно, это другое, вот как надо делать, и как с кем надо там общаться и все прочее. Галина, значит, с ним разговаривает по телефону, я вижу, как она записывает. Галина была не образованным, умным человеком, но, как бы сказать, вот его мысли, они как бы опережали время. И надо сказать, что он это замечал, потому что мне как-то говорил, знаешь, я ведь слышал, как она, значит, самая, ну, просто мои фразы говорила. Он умел все, знал все, он цитировал там Библию там на старославянском мог, он знал искусство великолепно, знал архитектуру, возил в Венецию, он возил людей во Флоренцию, в Париж, он рассказывал им, показывал города. То есть это был как бы, ну, сказать, что он подрабатывал видом, это не то. То есть какие знакомые люди, которые просто вот им хотелось побольше узнать, а он как никто знал это, понимаете? Он очень запоминающийся был человек, он безумно был красив, он прекрасно всегда одевался, любил вообще в принципе красивое. То есть у него были очень красивые женщины, он всегда-всегда обращал на себя внимание. поэтому вот сказать, что вот и все об этом одном и том же говорили, что меня совершенно поразило. Вот он веселый человек, анекдот рассказывал, анекдот, он артистичный, анекдот рассказывал не просто, как мы там друг друга иногда какие-нибудь смешные или политические там анекдоты рассказываем, а он играл эти, проигрывал эти анекдоты, и поэтому это всегда запоминалось. Компания, ну говорят, вот душа компании, и это, конечно же, было. У него замечательная дочка, и он ее очень-очень любил. Ее Ася зовут. И мне он последние годы всегда рассказывал про нее. Я живу в Москве, и мы с ним часто общаемся, по телефону общались, потому что мне часто звонил, включи такой третий канал, там какие сволочь какая-то выступает, в общем, такой горячий был. Но вот надо вот так-то, надо все время резонировал, понимаете, он как бы реагировал на все. То, что происходило в музыке, потому что он был на всех ведущих там интересных выступлениях, концертах, он был на всех выставках, понимаете. Ну, понятно, что он искусствовед по образованию, но его все интересовало, политика, друзья, науки. Такой необыкновенной широты знаний, умений, я вот не знаю, я таких людей просто не встречала. И надо сказать, что я по молодости лет, ну, как бы, конечно, старше, но вот я помню всегда, что мне было приятно, когда даже приходил на день рождения, это значит, что день рождения удался.
Людмила Иотковская. Певчий Дрозд. Памяти Григория Забельшанского. В 1996 году на радио «Свобода» была подготовлена программа «В память о Сергее Курехине», с которым Забельшанский был хорошо знаком. Вот фрагмент его выступления у нашего микрофона.
Как говорил немецкий поэт Гёльдерлин, «любимый богами умирает молодым». Сережа Курехин действительно был любимцем богов. Молодой, красивый, блестящий, чрезвычайно талантливый человек, который был любимцем города, любимцем публики и в каком-то смысле любимцем всех, кто его знал. Больше того, все, что он делал, хотя то, что он делал, часто бывало очень талантливо, было как бы вторичным помещением таланта, потому что его личность была шире, и все это понимали, и глубже всего того, что он делал. Его представление, поп-механика, которая станет, видимо, одной из страниц в истории русского постмодернизма и поставангарда. Его концерты собирали неизменно огромную аудиторию и были большим событием. Но дело не только в этом. Сережа исполнял в русской культуре и в интеллектуальном климате города Питера особую роль. Он был чем-то вроде пересмешника и провокатора. Провокатора особого, эстетического, чьи провокации вызывали всякий раз новый всплеск в художественном процессе. В последнее время я мало с ним общался и видел его единожды только весной в Московском доме кино. Он сказал мне: «Я, кажется, наехал уже на всех, на кого бы наехать еще». Он не представлял себе еще тогда, что жизнь так жестоко и беспощадно наедет на него самого.
И еще из свободовских выступлений Григория Забельшанского. Два года назад мы готовили программу к 30-летию легендарной выставки «Москва-Париж. Париж-Москва». Странно было бы представить себе Забельшанского, манкирующего этим событием.
Конечно, мои впечатления тогда были достаточно специфическими, поскольку я работал в Институте теории истории и архитектуры, который, во-первых, имел к этому некоторое отношение, а во-вторых, все-таки после хрущевской оттепели возникла такая двойственная ситуация. То есть, вообще говоря, архитектура первых лет революции – это хорошо, а вот зато все остальное, так сказать, нестерпимо ужасно. И поэтому, когда я учился на искусствоведческом, для того, чтобы попасть в фонды Русского музея, касающиеся русского авангарда, нужно было получить из Москвы бумагу за подписью замминистра культуры. Так это охранялось, вот, как ничто. И поэтому, конечно, к этой выставке все относились как к событию и художественной, и политической жизни. Никто, даже я, искусствовед, вживе большинства этих вещей не видел. И сама возможность тогда попасть на эту выставку была затруднением, поскольку нужно было доставать билеты. У нее был сумасшедший успех. У нее был сумасшедший успех. Для меня, в общем, вещи, которые я там видел, были отчасти ожидаемы, отчасти неожиданны. Конечно, просто потому, что я многие из них знал. Но все равно это был сильный удар. Нужно сказать, что вообще французы, которые устраивали довольно много выставок в Советском Союзе, относились к этому всегда с таким большим просветительским размахом. Это были большие проекты.
А этот совместный проект был во всех отношениях замечательным, и все не знали, чему больше удивляться. Ведь на это смотрели, с одной стороны, как на такую мини-мини-оттепель. Нужно же себе представить это время, потому что вот в Москве вместо обещанного коммунизма, как говорилось в анекдоте, в 80-м году прошли Олимпийские игры. И, ну, на эту выставку смотрели как на какой-то признак еще вот потепления, да, если не оттепели, то, во всяком случае, еще немножко отпущены вожжи. Ну и, кроме того, это была первая выставка, которая в Пушкинском музее была вот такой комплексной. До этого когда-то, в 60-е годы, сделали большую выставку, основанную на новых экспозиционных принципах, мексиканцы. Вот эта выставка казалась тогда новым словом, но это было в самом начале 60-х годов. А вот такая большая синтетическая выставка, сделанная собственными силами вместе с парижанами, вместе с французами, и сделанная, в общем, очень хорошо, это было первым, да. И мы многое видели на ней впервые. И я вообще могу сказать, что, наверное, выставка «Москва-Берлин», которая произошла позже, ее не затмила. Вот впечатление было очень сильным. Я могу сказать, что и теперь, если бы такая выставка состоялась, ее было бы трудно сделать лучше, потому что в ней участвовали люди, которые очень серьезно и глубоко это изучали. Такие люди, как Хан Магомедов, Серлигов, как та же самая Антонова, как французские специалисты. В общем, с тех пор, как мне кажется, такого большого шага сделано не было.
На радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, певчий Дрозд, памяти Григория Забельшанского. Продолжают друзья. Кем был этот яркий человек? Говорит продюсер, президент Петербургского делового клуба Юрий Подражанский.
Ну, с Гришей мы были знакомы лет 25-27. И первые серьезные встречи у нас были в начале перестройки. На всевозможных демонстрациях, протестных выступлениях. Мы там с ним встречались. Первое такое серьезное наше протестное выступление совместное было, когда мы все протестовали против снесения гостиницы «Англитер». Чего вдруг нам всем захотелось, чтобы эта «Англитер» осталась? Я не знаю, но просто протестовать мы тогда любили. Считали, что это вот перестройка для этого и существует. Все вопили, все галдели. Собрались на площади, кричали, чтобы этого не было. Народу собралось очень много, но потом власти прислали бульдозер, который, несмотря на все наши выступления, грохнул по этому зданию. Здание разрушилось. Вот. Потом его построили точно таким же, и мы были счастливы и удовлетворены. Вообще, Гриша, если можно его так сформулировать, наверное, был такой певчий Дрозд. Был такой фильм «Я селянин, жил певчий Дрозд», про музыканта, который бегал, который всем помогал, и случайно его сбил транспорт, и он погиб. Вот таким певчим Дроздом, наверное, был наш Гриша, который пытался всем помочь, который пытался помочь всему человечеству, который всегда смотрел все передачи, читал все газеты, возмущался абсолютно по поводу любых выступлений. Сначала ненавидел коммунистов, потом ненавидел демократов, потом он говорил, что всех надо вешать на фонарных столбах. Но сам он был человек абсолютно добрейший. Что нас еще связывало? У Гриши было очень много друзей. Но в отличие от всех, мы с ним жили, как мы с ним смеялись, оба на два дома. Потому что он жил в Москве, но когда он приезжал в Петербург, он жил в моем доме. А когда я приезжал в Москву, я жил в его доме. И поэтому так получилось, что мы с ним стали почти родными людьми. Вот. Это очень громко, потому что я потерял фактически человека родного, но фактически члена семьи. И был он у нас такой вундеркинд в возрасте. Человек, который знал все, который все знал по искусству, по музыке. Он прекрасно разбирался в спорте, в футболе.
Ну, наверное, не было такого вопроса, на который он не мог бы ответить. Он приезжал в Петербург, рано просыпался, еще в трусах прибегал в нашу с женой спальню, кем-нибудь, чем-нибудь возмущался, или последними выступлениями правительства, или вот он смотрел последние известия, как кого-нибудь задержали, а говорит, смотри, вот видишь, человек в синяках, значит, его в дороге сбили. Вот сволочи, менты. Арестовывают, обязательно человека бьют. Еще неизвестно, виноват или не виноват. После этого он быстро завтракал, хватал свою сумку и бежал по городу. Бежал по городу, возмущался новыми строениями, восторгался новыми выставками, которые он обязательно обходил все. И Русский музей, Эрмитаж, галереи. Всегда бывал в мастерских у друзей. Вечером непременно шел или в филармонию, или в Мариинский театр, или в Малый театр. И вечером приходил, и до часа, до двух мы с ним сидели, болтали. Он рассказывал о своих очередных новых впечатлениях. Возмущался каким-нибудь. Или он увидел, что поменяли старую дверь в какой-нибудь доме на новую. Он родился и вырос в доме, где жил Лермонтов. И в этом доме была мемориальная доска, что в этом доме жил Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь он написал «На смерть поэта». В доме и до сих пор, и тогда жили приезжие с Кавказа, со Средней Азии. Он такой вот нашпигованный этими замечательными людьми. И дом превратился в такой чудовищный бомжатник. И рядом с этой мемориальной доской, если откроешь парадную, дверь в парадную, то видно, насколько там все убито, перекошен. Я такой парадный, чудовищный, в Питере, наверное, не видел нигде. И вот мы с ним вместе возмущались, обращались на телевидение, на радио, с тем, чтобы отремонтировали дом или хотя бы парадную. Делали фотографию, которая объединяет мемориальную доску, эту битую парадную. И власти пошли нам навстречу, делали вот что. Они просто сняли мемориальную доску, объяснив, что это пошло в ремонт, в реставрацию. И повесили на парадное, повесили железную дверь, чтобы вот просто так было ее не открыть.
Юрий Подражанский. И еще раз слово социологу Михаилу Борщевскому.
Напоследок я хотел бы вам рассказать одну из историй, связанных с Клишей. Это 63-й год. Если вы помните, в 63-м году как раз было избиение Хрущевым, значит, представителей, особенно молодежных представителей, авангардной поэзии, живописи. Вот, все эти последние годы, по-моему, много уже было посвящено описанию. И Вася Аксенов написал обо всей этой истории с пидорасами и абстракцистами, о которых говорил Никита Сергеевич. После этого, значит, спустя некоторое время Гриша, как солдатик, оказывается в Москве. Он служил в одной из ракетных частей, выпал на него. И он оказывается в Москве в командировке. Там ему поручили какие-то бумаги куда-то отвезти. И, освободившись, вдруг обнаруживает, что сегодня в Манеже идет заседание президиума или совета Академии художеств СССР. И он, солдатик, потирая ручки в своей солдатской форме, отправляется туда послушать. Он слушает маститых, которые, значит, выступают, как им и должно, в ключе ругательным по отношению к всякого рода модернистам. И когда выступление заканчивается, председательствующий академик Томский говорит, ну, кто бы еще хотел выступить, голубоглазый солдатик, тощий, изящный, тянет руку, ну, солдат, хоть вы замечательно, пожалуйста, солдатик. Он выходит на трибуну и говорит приблизительно такой текст. Я пересказываю просто, уже прошло много лет, я дословно не помню. Он говорит, да, вот сейчас, когда весь советский народ обсуждает, что происходит в нашем искусстве и куда ему развиваться дальше, у нас с казарами тоже идут дискуссии. И, знаете, у нас есть люди, которые, выступая, хвалят работы Герасимова, Бродского, Локтионова, а втайне по ночам любуются копиями, репродукциями Брака, Ворхола и Пикассо. Но я не помню людей в казарме, которые, ругая Брака, Ворхола, Пикассо и других абстракционистов, любовались бы втайне работами Герасимова, Бродского, Локтионова. А потом я сказал, и в этот момент я понял по наступившей в зале ужасающей тишине и каким-то отдельным хихиканьем в углах, что сейчас-то меня и возьмут за жопу. И я, говорит, постарался побыстрее ретироваться из этого самого манежа. Ну, вот это такая история эпатажная, очень характерная для поведения Гриши. Уже даже будучи человеком немолодым, он позволял себе разного рода эпатаж.
Михаил Борщевский. Мы закончим нашу программу еще одним фрагментом из программы 2008 года «Быть ли Петербургу пусту», в которой принимал участие и архитектор Михаил Филиппов. У микрофона Григорий Забельшанский.
Есть места в Петербурге, например, все еще не застроенный Тучков Буян, который не терпел бы, наверное, иного подхода, кроме средового. Есть вещи, которые действительно не следует строить в центре города. Ведь, условно говоря, Ленинград, то есть та часть Петербурга, которая построена после Великого Октября, который теперь так любят называть переворотом бывшие коммунисты, я к Октябрю отношусь, уверяю вас, не очень хорошо. Огромные территории застроены с невероятно низкой плотностью. Мы как-то считали, что каждому жителю пятиэтажек и даже девятиэтажек в Питере можно было бы дать одноэтажный домик с двумя сотками земли. Это огромное поле преобразований. Это уже застроенные части города с инфраструктурой, с подъездными путями, с населением, со всем. Что мешало бы построить большой центр Петербург-Сити, наподобие Москва-Сити, скажем, в районе проспекта Героев или в районе Ленинского проспекта, или во многих других местах.
Вот лучше в районе Москвы. Ну, лучше.
Это не нужно. Не нужно провокаций. Так вот, дело в том, что, в принципе, есть место всем. Нужно просто, так сказать, вообще говоря, к архитектурному памятнику, а этим главным архитектурным памятником в Петербурге является его градостроительный ландшафт, относиться со вниманием, уважением и должной квалификацией. Понимаете ли? То, что происходит сейчас, является пример деградации. Причем эту деградацию ее еще и провоцируют. Вот я понимаю благие намерения, связанные со строительством катка вокруг Александровской колонны. Нужно было, конечно, так сказать, вообще говоря, к статуе ангела привязать еще гигантские шаги для полного счастья. Так вот, понимаете ли, такого рода мероприятия, они провоцируют нигилизм в отношении архитектурных памятников и превращают архитектуру в шоу, с которым можно обращаться как угодно.
Хорошо, а почему да. В Париже перед отель «Де Виль» делается каток, все танцуют под венскую музычку, и Париж от этого культуры своей не теряет?
Да, перед отелем «Де Виль» вполне годится, я там был. Там замечательное место для катка на этом самом подиуме, и прекрасно он там встает. Никто
там
же
летом
не,
баскетбольные
никто,
площадки.
Никто же не делает, простите меня, пожалуйста, катка в Куркаре Лувра, понимаете? Понимаешь ли? Дело в том, что и в Питере есть много таких мест, где каток вполне возможен. Он был бы вполне возможен, на мой взгляд, он был бы вполне возможен неподалеку в Александровском саду. Это рядом находится, да, там можно найти и место для катка, и его организовать. Но вот это регулярное пространство, понимаете? Здесь же, так сказать, мысль какая, да? Что у нас хорошего в Питере? Вот главное что, так сказать, да, Дворцовая площадь. Тогда нужно там, вокруг Александровской колонны, сделать каток, да? Что у нас главное в Москве? Предположим, Красная площадь. Сделаем каток там. Это подход, который сам по себе неуместен и достаточно опасен, потому что пространство Дворцовой площади, да, оно не вмещает в себя катка и рекламы, да, а есть пространство, в том числе, так сказать, среда и, так сказать, вполне традиционное, которое вполне вмещает такого рода мероприятие.
Так все же, быть Петербургу пусту или чаша минует? Григорий Забельшанский.
Петербургу до радикального глобального потепления пусту не быть. Уже не выйдет, да, так сказать, ему быть полну, но чем он будет полон, это зависит во многом и от нас. И, кстати говоря, от воспитания вкуса, ведь на самом деле можно ругать прошлое советское за многое, но такой классичный взгляд на архитектуру Петербурга мы все-таки получили в это время. Все-таки вот эти городские ансамбли, они обрели свое эстетическое звучание, и они обрели свою ценность, вес и авторитет в глазах масс, как любили выражаться лет 30 тому назад, именно в эти годы. А вот то, что происходит сейчас, может похоронить отношение к архитектуре и городской среде Питера навсегда. И это очень жаль, потому что все-таки нужно понимать, что Питер действительно северная Венеция. Не в том смысле, так сказать, я говорил, что Венецию было бы клеветой назвать Южным Ленинградом, но Петербург действительно северная Венеция в том смысле, что это памятник такой же значимости. Относитесь к нему бережно, господа. Я думаю, что архитектура не вполне портрет Дориана Грея, поскольку одно из главных умений архитектуры – это умение с достоинством стареть. Вот этого умения, так сказать, большинство нынешних построек, в принципе, лишены. И мне бы, конечно, не хотелось завершать разговор парафразой рекламы всевозможных притираний «Лореаль», да? Ведь ты этого достойна. Спасем Петербург, ведь мы этого достойны. Да? Но, в принципе, действительно, нужно сказать, что мы должны спасти Петербург хотя бы ради нашего собственного достоинства.
Певчий Дрозд. Памяти Григория Забельшанского. Искусствоведа, эрудита, страстного и такого живого человека. Сегодня вспоминали его друзья. Ольга Старовойтова, Людмила Ядковская, Лев Ривкин, Андрей Зонин, Юрий Подражанский и Михаил Борщевский. Программу «Мифы и репутации» подготовили режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Прощай, Гриша, и прости.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».